Часть 12, глава 1. Срединное царство разума. С тех пор, как она молча общалась с деревьями, мумиями и оленями в Фонтебло, прошло немало времени. Мать везде находила пути сообщения или создавала их. Огромный мир перед нами завален нашими собственными наносами, то есть знаниями. Следовательно, наш уровень познания дурен. Некоторым удается очистить мир, ведь люди открывают лишь то, что уже есть, но на новом уровне. Пора и нам всем изменить уровень познания. «Божественное состояние естественно», — говорила она, «а в неестественном и фальшивом, в искаженном состоянии пребываете вы». Что такое эволюция, как не поиск естественного под наносами усложненного? От первичного и пустого единства мы движемся к единству полному и сознающему себя. В конце концов, все искажения и фальсификации – это просто средство для обучения и осторожного поиска истины, которую нам не удалось проглотить разом и при этом не взорваться, ведь последняя истина оказывается физической по природе, а тело, древнее животное, учится вообще очень медленно. В последнем препятствии, в последнем узле лежат последние и самые сложные познания, которые развяжут все остальные узлы. Разум может дать нам промежуточную истину или одурманить ложью. Все зависит от того, как мы на него посмотрим. Это великий Созидатель, разрушивший все на свете. Даже когда мы моргаем, к нам немедленно приходит обоснование этого движения. Вот он и опутывает мир своей паутиной, а мы оказываемся уже не во Вселенной, но в ее истолковании. «Абсолютная и лучезарная истина заключена в любой вещи», — говорила она. Когда вы понимаете это, все встает на свои места. Просто люди не имеют контакта с самой вещью. Они ко всему подходят через посредство мыслей. Не предмет, а то, что они думают о нем, или то, как они его чувствуют. В этом причина чудесных затруднений, окружающих нас. Люди знают только свою голову. Мир для нас опосредован. Мы ничего не переживаем так, как оно есть. Надо ли разрушать разум? Возможно, он уже и сам разрушается. Мира у философов. Да нам и не разрушить то, что мы еще не завоевали до конца. По существу, на любом уровне мы сталкиваемся с одним и тем же процессом. Маленькие запруды помогают нам собрать шахте, набраться сил, прорвать главную плотину и выйти к новой, еще более прочной плотине, соответствующей обретенным силам. А ментальная плотина может оказаться тяжелее Гималайского хребта. Материя по сравнению с ней кажется легче ветра. Но разум укоренен в материи. Эту тайну мы еще раскроем вместе с матерью. Для Миры завоевание разума еще не закончилось. Удивительно, но к нему она подступилась только в конце пути, хотя чему тут удивляться? Мира просто решила изучить естественное, следуя своей привычке ставить все с ног на голову, мы называем его сверхъестественным, прежде чем подступиться к искусственному. Слою истолкования, принимаемому нами за незыблемый мир, конечно, умственно незыблемый. Она научилась общаться с животными и растениями, обнаружила великие цветные волны, созидательные вибрации. Звук свыше – великие голубые ноты, творящие музыку. Мира играла на фортепиано. В Тлемсене ее музыка очаровывала лягушек и занималась живописью. Она знала планы сознания, выходила из тела и гуляла там, где ей хотелось. Даже прогулки в царстве высшей математики не представляли для нее особой сложности. Казалось бы, эти упражнения сводятся к одному разуму. Однако она считала их более естественными, нежели все прочее. Наверное, уравнения ведут к простоте. Великий упроститель Эйнштейн пытался математически ощутить единство Вселенной под плотным покровом поверхностных усложнений. Эйнштейн понял бы мать, если бы знал ее. Возможно, он сформулировал бы уравнение матери, и Вселенная исчезла бы во взрыве смеха, смеха матери, звучащего даже в самой жесткой муке. Кто поймет его? Итак, Мира смеялась, устраивала с Теоном фейерверки, отправлялась в тонком теле из Тлемсена в Париж. Вполне физически представала там перед своими друзьями, брала карандаш и рисовала. Шри Аурабинда позже расскажет об этом. Странное тело, странная материя. Вот только ни материализация, ни дематериализация не означают преобразование материи. Все это игра с разными законами одного и того же. Мы любим играть с законами, но, увы, в этой игре задают правила скорее они, а тайна остается тайной до тех пор, пока мы не повзрослеем, не утратим желание совершать чудеса и не заживем в совершенно естественном мире. Она играла, смеялась с Руо, Роденом, Матиссом, изучала музеи и замки Франции и Италии. Мира великолепно знала старую культуру, и немногие могли бы похвастаться такими познаниями. «Великая парижанка», — сказали бы мы, но ей недоставало господина разума, иными словами, ментального жонглирования. Эти игры, наверное, куда сложнее забав Теона со змейками, молниями и ветрами Средиземноморья. Однако Мира совершенствовала разум. Она глотала целые библиотеки, но никогда не прикасалась к тому, что называла механизмом. Впрочем, дело дойдет и до него. В ходе самого болезненного в своей жизни опыта мать примет колоссальную дозу механизма. Если с Теоном она прикоснулась к смерти, то с Полем Ришаром прикоснется ко лжи мира. Препятствия на нашем пути призваны помочь нам совершенствоваться и доводить нужное дело до конца. А в общем, препятствие может существовать только в самом человеке. Все создано ради совершенства. Они говорят, что живут ужасно, просто хуже всех. Что за глупость? Жизнь человека соответствует его развитию. Опыт человека соответствует его развитию, а затруднения даны нам за тем, чтобы мы достигли полной реализации. Господин Разум предстал перед Мирой в образе Поля Ришара. Мира познакомилась с ним в 1908 году в доме сестер Морисе в Монморанси, где жил ее сын. Она поддерживала прекрасные отношения с сестрами и часто навещала их. Кроме того, Мира любила теннис. Поль Ришар тоже его любил. Он получил хорошее образование, по складу ума был философом, а дни свои закончил профессором известного американского университета. Работал Поль Ришар адвокатом. Наибольший интерес здесь представляет один факт. Мы никогда не устанем удивляться головокружительным поворотам и хитросплетениям так называемой судьбы. В начале 1910 года, в силу самых банальных, а то и просто комичных, если рассматривать их в перспективах мировой истории причин, Поль Ришар отправится в Пондичерри, чтобы принять участие в предвыборной кампании некоего Блайзена. Не то постоянного депутата Национальной ассамблеи, не то просто кандидата. И встретит там Шри Аурабинда, недавно прибывшего в этот город. Только благодаря Ришару мира в 1914 году увидит Шри Аурабинда и поймет, что перед ней тот самый человек, которого она почти каждый день встречала в своих видениях и в конце концов, приняв за индусское божество, назвала Кришной. Можно только недоумевать по поводу невероятных поворотов судьбы, которая из случайного человека, случайного повода и партии в теннис в Монморанси связала узел и подготовила развязку. Если все это случайность, то мир представляет собой гигантский безумный часовой механизм. Если же дело не в случае, то и механизм иной, не более безумный, чем движение единого сознания сквозь все, даже атомы. Это сознание только и ждет, чтобы мы излечились от своего безумия, отправились с ним в великое путешествие и увидели миллионы нитей, связующих и полет птицы, и бессмысленные порывы, и великое дыхание, пробуждающее вечность. Дыхание всегда одно и то же. Вот и Поль Ришар понял, насколько необычны опыты Шри Аурабинда, и уговорил его занести их на бумагу в философской форме. Так, в 1914 году был основан журнал «Ария». День за днем Шри Аурабинда будет писать свои труды, которые в конце концов займут 6000 страниц. Поль Ришар и Мира станут переводить журнал на французский язык, но мы забегаем вперед. Вот так Мира узнала о Шри Аурабинда. Ее поразило определенное сходство его взглядов с учением Теона, но Ришар так обильно сдабривал свои рассказы собственными прибавлениями и интерпретациями, что за ними практически невозможно было уяснить, о чем говорил Шри Аурабинда. Мира вышла замуж за Ришара в 1910 году и поселилась в конце Латинского квартала на улице Валь-де-Грас около Люксембургского сада. Ей было 32 года. Их брак длился до 1920 года. Они ездили в Японию и Индию. Наконец, Мира обосновалась в Пондичерри. 10 лет интенсивных умственных упражнений привели меня к Шри Аурабинда. Я развивала разум во всей полноте, изучение философии, свистопляска идей. Мне нужно было войти в систему и понять ее. Войти в систему и понять ее – это метод матери для любого предмета. Понимание для нее означало переживание, и философией она занималась так же, как рисованием, музыкой, оккультизмом или истиной бытия. Всему этому мать посвящала себя полностью. Развитие разума начинается тогда, когда мы понимаем, что истинны все идеи. Нам необходим синтез, а свет и истина находятся по ту сторону синтеза. Нам еще нужно достичь той стороны синтеза, ибо наш синкретизм тонет в ментальном болоте и теряет реальную силу трансформации жизни. Мира любила конкретное. Объяснение ценно лишь постольку, поскольку оно дает силу воздействовать на объясняемый предмет. «Иначе зачем оно нужно?» — говорила мать со своей обычной простотой. Действительно, мысль так условна и так далека от истины, что пора уже стать практичным и сказать: «Хорошо, я приму эту мысль, если она поможет мне двигаться дальше». Но если вы думаете, что это абсолютная истина, можете быть уверены, вы ошиблись. Абсолютной истины в мыслях не может быть. Пока какая-то идея помогает вам двигаться, держитесь за нее. Но когда она потеряет силу и начнет тормозить вас, отбросьте ее и постарайтесь найти новую, которая приведет вас еще дальше. Странная встреча философии и простодушия. нам на память приходит ребенок из сказки Андерсена. Он указал пальцем на торжественно шествующего короля и воскликнул: «А король-то голый!» Возможно, разум, как и тот король, одет в несуществующий золоченый наряд. Только никто не скажет, что разум гол, ибо люди боятся, как бы ни оказались голыми и они. Мы ведь до смерти боимся наготы.